Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Этот час нашего вещания посвящен трансляции второй части беседы протоиерея Олега Стеняева о смысле страстных дней и предстоящего праздника Светлого Христова Воскресения. Запись 2015 года. Ее начало вы слушали вчера.
А в чем же заключался смысл еврейской Пасхи? И что вообще означает слово «Пасха»? Вот, люди часто слышат это слово, но мало кто знает, что оно означает. Оно означает «прыгать», «скакать» и «перепрыгивать». Это дословный перевод слова «пейсах», то есть слова «пасха». А что же это значит? Мы что, должны прыгать от радости, может быть, как когда благодатный огонь сходит в Иерусалиме, там все начинают скакать? Нет. Это связано с событием, которое происходило в дни Моисея, когда был исход еврейского народа из Египта. Бог повелел, чтобы все евреи в ночь пасхальную, когда ангел смерти будет умерщвлять всех первенцев Египта, чтобы все евреи зарезали, каждая семья отдельно, агнца, и кровью этого агнца помазали бы косяки своих домов. И ангел смерти, который будет ходить и умерщвлять всех первенцев Египта, от первенца фараона до первенца раба, когда он подходил к дому, где кровь, он перепрыгивал через этот дом, переносился через него, искал другой дом. Опять он видел на косяке кровь, он перепрыгивал, он скакал, переносился через эти дома. Поэтому слово «пейск» – это конкретное еврейское слово, которое означает именно «прыгать», в смысле «перепрыгивать». Мы видим из Евангелия, что Христос говорит своим ученикам: «Приготовьте мне Пасху». Конечно же, яйца они не красили, куличи не пекли, это очевидно. Что значит «приготовить Пасху»? Это очень сложный ритуал, он описан в Пятикнижии Моисея. Прежде всего, надо было уничтожить помещение, где готовилось совершение пасхального седера, все квасное. То, что называется по-еврейски хамец, то есть кислый хлеб. Все то, что бродит, все это уничтожать. Там никакого кваса с дрожжами, там никакой брашки, ничего такого не должно было находиться. Все, что за кваской, оно уничтожалось. Поэтому приготовить Пасху означало в то время выметать весь хамец из помещения, потом этот хамец сжигали. И читали специальную молитву на обнаружение хамец. Может быть, где-то кружка затерялась. И на тот случай, чтобы эта молитва не была напрасной, клали один кусочек хамец. И так ритуально находили его со свечкой. Кто носил свечку? Самый младший – это Иоанн Богослов. Пошли устроять Пасху. Мы можем сказать, Петр и сыновья Завидеевы. То есть там был и старший апостол Петр, и самый младший из апостолов Иоанн Богослов. И после этого стелили подушки, пуфики вокруг стола, который вот где-то вот на такой дистанции был от пола, не выше. Поэтому они возлежали вокруг такого стола. Конечно, не было того, что нарисовал Леонардо да Винчи, там сидят люди на таких европейских стульях. Они именно возлежали, опираясь на правый бок, на левый бок. То есть это была обычная такая восточная обстановка. Что еще мы знаем о порядке седера пасхального? Вносилась маца. Маца – это пресный хлеб, потому что с Пасхи начиналась седмица опресных. В законе Моисеем сказано, что всякая душа, которая будет вкушать хамец, кислый хлеб, она истребится из народа. можно было на Пейсах, на Пасху есть только опресники. Опресники клались тремя стопками в знак того, что есть богатые евреи, есть евреи среднего достатка, есть бедные евреи. Это было свидетельство о том, что любой верующий в Бога Авраама, Исаака и Якова мог войти и его примут, потому что для каждого уже были приготовлены вот эти опресники. Закупались горькие травы на рынке. Это перец, это чеснок, это лук, это горькие коренья. И их ели во время пасхального седера так, чтобы слезы текли из глаз. Это делалось для того, чтобы люди прочувствовали, что они были рабами в Египте и очень страдали от египтян. Весь седер был связан с исходом из Египта. Соль в чистом виде за столом не находилась. Соль по ритуалу еврейского седера, ее в воде растворяли. Вы видите, как точно в Евангелиях передаются все эти события. Почему соль растворяли в воде? Она должна была напоминать слезы еврейских женщин, у которых отнимали детей и топили их в водах Нила. И мы знаем из Евангелия, что Христос сказал, тот, кто омакнет со мною, значит, хлеб в соль, то есть не посыпет соль на хлеб, а именно омакнет, тот предатель. То есть все, что описано в Евангелиях, очень четко соответствует вот этим историческим реалиям, которые в еврейской жизни до сих пор они осуществляются. Обязательно за этим столом оставляли одно место свободным для пророка Божия Ильи, потому что евреи ожидали, что он должен прийти, и бокал с вином ставили. И обязательно дверь открыта, чтобы он мог зайти, и любой бедный еврей мог зайти. Илья сядет на этот пуфик, возьмет бокал с вином, выпьет лехаим, и поиск продолжается. А был очень веселый обряд. Прятали одну лепешку пресную, одну мацу между вот этих пуфиков, между этих постилок, ковров для детей. Был этот обряд, и когда Пейсах кончался, старший должен был хлопнуть в ладоши, и самый младший должен был искать. И когда дети находили, тот, кто находил, ему дарили сладости всякие, и монетки дарили. В данной ситуации это мог быть Иоанн Богослов. Почему Иоанн Богослов на Тайной Вечере сидит рядом с Иисусом Христом? Это не по представлениям восточной жизни. Рядом с учителем сидят старшие ученики, старшие и по возрасту в том числе. Но порядок пасхального седера устанавливает, что рядом со старшим должен сидеть именно самый младший. Помните, как Моисеем в законе сказано, пусть сын твой, он спросит тебя, что это у нас тут происходит, и ты должен ответить, мы были рабами земли египетской, но рукой крепкой, мышцы простерты, Господь нас вывел. Они знали все эти диалоги наизусть, потому что детьми они начинали вступать в эти диалоги. Поэтому Иоанн Богослов сидит действительно рядом с Господом Иисусом Христом, что соответствует вот обряду вот этого пасхального седера, как это и должно было происходить. В этот день Святая Церковь произносит песнопение, поется песнопение, которое известно всем, которые читают правила к святому причастию. «Вечери твоя тайные дни, Сыне Божий, причастниками опрями, небо врагом твоим тайну повем, не лобзани ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую тебя, помяни мя, Господи, во царствие твоем». Что произошло во время Тайной Вечери? Христос изменил порядок ветхозаветного пасхального седера. Во время пасхального седера положено было пить три чаши вина, ну, в разных традициях, там по-разному, есть сефардские евреи, ашкеназии и так далее. Так вот, во время поднятия или второго, или третьего бокала с вином он меняет порядок седер, и еврейская Пасха переходит в христианскую Евхаристию, когда сначала подняв хлеб, благословив его, он сказал: «Сие есть тело мое, ломимое за вас». Потом чашу с вином благословил, сказал: «Сия есть кровь моя, изливаемая за грехи мира». Вот этот момент был чем-то неожиданным для всех, кто находился за столом, и, конечно же, они поняли, что это некое тайнодействие. Святитель Иоанн Златоуст, выражая точку зрения Древней Церкви, пишет: «Есть только одна Евхаристия, и эта Евхаристия – это тайная вечеря, нет другой Евхаристии». И он далее пишет: «Ту Евхаристию, которую совершал Петр, ту Евхаристию, которую совершал Павел, та служба Евхаристии, которую совершают теперь в городе или в селе, это та же самая, которую совершал Христос на Тайной Вечере. Ведь Христос, как мы знаем, всегда и вовеки тот же. Христос, Он не разделился, в Нем нету тени перемен. Поэтому совершитель каждой Евхаристии – это там не отец Олег, не отец Василий, не отец Григорий, это всегда сам Христос, как и во время совершения таинства исповеди мы говорим: «Сде Христос незримо стоит и приемлет твое исповедание». Так и каждая Евхаристия, где бы она ни совершалась, она совершается самим Христом, и в некотором таком мистическом смысле она была совершена однажды, на Тайной Вечере, как и голгофские страдания Сына Божия совершились однажды. Поэтому в Никейцерградском символе веры мы уточняем, что это было при понтийском Пилате, но произошедшее однажды в истории имеет вечное значение. Итак, Христос установил таинство божественной Евхаристии. Древние отцы говорили, что если на одну чашу весов положить все сокровища мира, а на другую чашу весов положить частичку причастия, то частичка причастия, она перевесит все сокровища мира. И, как я часто объясняю в своих беседах, абсолютная святость – это то состояние, которое православные христиане могут переживать каждое воскресенье. Это очень такое стандартное даже состояние для любого православного христианина. Когда возносятся святые дары в алтаре, священник возглашает: «Святая святым». Святым человек становится на исповеди, когда с него снимаются грехи. Если грех прощен человеку, то человек считается кем? Праведным, как блаженный Августин говорил. Весь закон исполнен тогда, когда все грехи прощены. И когда после исповеди мы идем к причастию, вот это есть абсолютная святость. Выше этого ничего нет. Если человек хочет ощутить себя, вот как вот преподобный Сергий чувствовал себя, как великие святые ощущали себя, этот момент после причастия. Но, как я часто уточняю, наше отличие от подлинных святых, мы очень быстро теряем это состояние. Мы очень быстро его теряем. Некоторые не успевают выйти из храма, как они уже теряют это состояние. А в книге притч сказано: пусть источники твоего колодца не растекаются по улицам города. А подлинные святые – это те, которые могли в течение длительного времени, прежде всего от причастия до причастия, сохранять это состояние. Поэтому то, что мы называем аскетикой, это все направлено на то, чтобы удерживать это состояние. Проявляя аскетизм, мы ничего не достигаем, потому что то, что нам дается в причастии, просто недостижимо. Если это может перевесить все наши добродетели, все наши подвиги. Поэтому в православии, вот запомните этот тезис, он очень важный, он как раз отличает православие от других направлений. В православии спасение не достигается человеком. Оно принимается как дар божественной благодати, удерживается и стяжается. То, что Серафим Саровский говорил, что смысл жизни христианина – стяжание благодати Духа Святаго. А как мы знаем, Духом Святым совершаются все таинства Церкви. Поэтому то, что мы получаем в таинствах Церкви, это недостижимо ни для каких наших усилий. И здесь уместно вспомнить диалог Христа с учениками, когда они спросили его, кто может спастись. Он сказал, человеком это невозможно. И добавил, но не Богу, ибо Богу все возможно. То есть спасение и, собственно говоря, обожение – это и есть святое причастие. Когда мы читаем молитвы, связанные с причастием, мы читаем «Ими же обожаемся». То есть обожение происходит, когда вот эта встреча осуществляется со Христом в таинстве Евхаристии. То есть в некотором духовном смысле человек, который причащается, он сам прилагается и преосуществляется из состояния чада гнева в состояние чада Божие. И аскетизм, молитвы, посты – все направлено, чтобы удерживать это состояние. Поэтому ни один православный аскет не говорил, что он достиг чего-то своими трудами. Они все отлично понимали, что то, что ты получаешь, например, в таинстве крещения, как ты можешь это заработать. То, что ты получаешь на исповеди, а как ты можешь заработать, оплатить прощение твоих грехов. И то, что ты получаешь в таинстве причастия, когда сам Христос входит в твою жизнь, и ты сам, как одухотворенный храм, и в тебе присутствует Богослово, Спаситель мира. Поэтому для нас Великий Четверг – это время причастия. В этот день во множестве православных христиане собираются в храмы и участвуют в божественной литургии. Само слово «литургия» означает «общее дело». Священник один не может служить никакую литургию, если никто не пришел, он не имеет права служить. То есть вы такие же участники этой тайны, как и священники. А на самом деле есть один совершитель этого таинства, это сам Христос, как мы с вами уже определились. Поэтому постарайтесь именно к Великому Четвергу подготовиться и участвовать в этом таинстве, чтобы ощутить, что вы снова на Тайной Вечере, и чтобы лобзание дать Христу в святом причастии не как Иуда, но лучше как разбойник, проявляя дух кеносиса, самоуничижения, когда мы ищем спасение в Боге и с Богом. И Великий Пяток Страстной Седмицы Великого Поста – литургии божественной не совершается в этот день. И в древней христианской традиции был такой обычай, все в храме переворачивали. Подсвечники клали на пол, престол был открыт, чаша лежала, значит, книга раскрыта как-то неестественно. Вот человек, который заходил первый раз, у него было ощущение, что хаос в Божьем доме. Это сохраняется, кстати, у западных христиан, у римо-католиков, и это сохраняется у малобарцев, и в коптских общинах это тоже сохраняется отчасти, когда все переворачивают, чтобы показать, что смерть Христа, его голгофское мучение, ангелы не понимали, что происходит, это был хаос, как человечество могло дойти до такого падения, чтобы отвергнуть божественную любовь и казнить на кресте Сына Божия. Но с другой стороны, это было и священное действие. Именно днем еврейские первосвященники должны были приносить пасхального агнца за весь народ. За весь народ. И Иоанн Златоуст пишет, евреи все делали для того, чтобы Христос умер не в Пасху. Все делали для этого. Они спешили, они раньше его хотели побить камнями еще в Капернауме. Но они не хотели, чтобы в Пасху. Но обстоятельства были такие, что арестовать они его могли только в пасхальную ночь. Они не могли штурмовать Вифанию, эту деревню, потому что там все были свидетелями воскресения четырехдневного Лазаря, и они бы не отдали бы Христа никаким вооруженным людям. Поэтому Бог сделал так, что его сын был принесен в жертву именно в пасхальный день, когда приносилась жертва за грехи всего народа, как и первосвященник предсказал, лучше один умрет за всех. Евангелисты пишут, он так сказал, потому что был первосвященник. Тогда еще они были церковью Бога. Они перестают быть церковью Бога, когда Христос умирает на кресте, он произносит слова «свершилось», завеса в храме разодралась надвое, Ветхозаветная церковь прекратилась. И был период, как бы между царствием, без видимой церкви, потому что был видим глава ее, прежде всего, Христос, который в течение 40 дней по воскресенье из мертвых являлся своим ученикам. Потом, конечно, было его вознесение, было ожидание, но церковь новозаветная рождается только на 50-й день после Пасхи, то, что называется Пятидесятница, день Троицы Святой, день Святого Духа, когда Дух Святой сошел на первых христиан, они получили помазание от Бога, и они стали новым священством, возникла новая Церковь Божия, которая новозаветная церковь, она заменила собой церковь ветхозаветную. Итак, я не буду повторять то, что вы знаете, как велся арест Иисуса Христа. Мы, главное, установили, в чем заключалось предательство Иуды. Он должен был указать место, где Христос будет окружен немногими людьми. Это место Гефсимания. Иуда знал об этом месте, именно там происходит задержание Христа. А если давать оценку судебному процессу, то они там нарушили все, что могли нарушить. Буквально. Все, что можно было нарушить, они нарушили. Первое, что они нарушили. Нельзя было по Моисееву закону, это было прописано, кстати, в Мишне. Тогда Мишна существовала как устное предание Ветхозаветной Церкви. Трактат Сангедрин, то есть судебная палата, что нельзя выносить приговор в день суда. И по Моисееву закону, и по мишнянским текстам можно было вынести приговор на следующий день или через день. Почему Бог установил такой порядок? Потому что, когда идет процесс, люди очень эмоционально возбуждены. И они могут необъективно принять решение. Поэтому по закону Божьему, это было прописано в мишнянских текстах, они должны были на следующий день выносить приговор. Они выносят в ту же самую ночь. Следующее серьезное нарушение – в текстах того времени мишнянских было прописано, еврея ни по какому обвинению нельзя выдавать язычникам. Вот какое бы преступление ни совершил бы еврей, тем более из дома царского, они знали, что он близок к дому царя Давида, его нельзя было выдавать в руки язычникам, но они вынуждены были это сделать. Почему? Они имели право выносить смертный приговор, но утверждать его и приводить в исполнение не могли, потому что они были под оккупацией римлян, и со своим приговором они приходили к прокуратору, в данном случае к Понтию Пилату, и он утверждал или не утверждал смертный приговор, потому что от них это право было отнято. Все совершалось уже с оглядкой на римское право и право народов. Римляне всегда сохраняли право народов, там, объявлять, кто преступник, кто не преступник и так далее. И когда мы говорим о Великом Пятке, это время, когда Христос умирает, и его надо было поспешно похоронить. Поспешно. Поэтому, когда еще были живы разбойники, а Христос уже умер, был дан приказ перебить им голени, побыстрее сделать, ибо наступала суббота, она наступала в пятницу вечером, надо было спешить. Зачем перебивать голени? На кресте человек умирал от удушья. Когда человек висит на кресте, чтобы ему вздохнуть, ему надо расправить диафрагму, ему надо подтягиваться на ногах. А если ноги, они пробиты гвоздями, он подтягивается, вдыхает воздух, но судорога боли сводит ноги, и он обвисает. Но чтобы не задохнуться, он опять подтягивается, чтобы сделать вот этот вздох болезненный, и тело трясется буквально на кресте, и это агония, растянутая на какое-то время. А когда перебивали голени, человек не мог уже подтянуться, опираясь на свои ноги, и он просто задыхался. От чего умер Христос? Отцы высказывали мысль, что его сердце, оно разорвалось от любви и к распинателям, и ко всем людям, грехи которых он взял на себя. Если бы Иисус Христос был бы человеком, только человеком, или там ангелом, как утверждают те же свидетели Иеговы, он не смог бы умереть за грехи всего мира. Человек или какое-то другое тварное существо может умереть только за своих современников. А так как он был Бога-человек, божество сообщило его человечеству возможность принести универсальную жертву. Так как Бог не имеет прошлого и будущего, у него всегда настоящее. Бог вездесущ в каждой точке пространства и в каждом мгновении времени. Именно поэтому он умер за грехи тех людей, которые жили при нем, за всех людей, начиная от Адама, которые жили до его боговоплощения на земле. Он умер за наши с вами грехи, он даже умер за грехи тех людей, которые еще не родились в этот мир, родятся, будут грешить, если только Господь, конечно, продолжит существование мира и их грех искупит. Серьезная ошибка богословская утверждать, что Христос умер только за тех, которые будут находиться в раю. Нет, ничего подобного. Иоанн Богослов пишет, он умер за наши грехи, и не только за наши грехи, он пишет, но и за грехи всего мира. Здесь возникает резонный вопрос, а какой тогда смысл в этом, если он принес полноту спасения тем, которые будут вечно находиться в аду? У этих людей не будет основания в день суда сказать: «Иисус, ты не умер за мой грех. Иисус, ты не омыл меня своей кровью». Никто не сможет этого сказать. Когда люди на страшном суде по воскресенье из мертвых узнают, что Бог сделал для их персонального спасения, это будет величайшее потрясение, и начнутся бесконечные муки бичевания любви, невостребованной с нашей стороны. То есть невероятная ревность будет сжигать людей в пламени огненном. Чтобы нам лучше понять, я вот расскажу примеры своей пастырской практики. Однажды я в храме встретил мужчину, которому было где-то за 45 лет. Он пришел и рассказал мне поразительную историю. Когда он был юношей, ему было 17 лет, он влюбился в девушку. Он так ее любил. Он ходил за нею. Он пытался с ней заговаривать, но не решался, не находил слов. Ему казалось, что она слишком надменная. Он молился и мечтал, какие красивые будут дети у них, если они будут вместе. Это было такое сильное чувство, что он не мог спать. Родители стали опасаться за его здоровье. И он понимал, что не будет счастья в его жизни, если он не женится на этой девушке. То есть он переживал состояние первой любви. И жизнь сложилась так, что они не создали семью с этой девушкой. Прошли многие годы, и когда ему было где-то уже за 40 лет, он встретил ее в храме, и он ее узнал, а она узнала его. они разговорились, и здесь они уже были люди в возрасте, и вдруг он услышал от нее: «Я любила тебя с 5 класса, я все время думала о тебе, я молилась, чтобы мы оказались вместе, я всегда подавала записки за тебя и за себя». Я думала, что счастье для меня возможно только с этим мужчиной. Иначе это будет несчастье, это будет беда. И они просто посмотрели друг на друга. Она уже к тому времени замужем, у нее дети, у нее муж. У него как-то жизнь не очень сложилась. Он женился, потом развелся. И они вдруг поняли, вот, что вот их, вот это, может быть, робость такая чрезмерная, помешало им вот, в том первом чувстве испытать радость, как бы дыхание Эдемского сада, где Господь сказал первым людям: плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю. Так вот, ужас мук в аду – это осознать тому или иному человеку, что он не воспользовался божественной любовью. Ведь божественная любовь – это любовь Христа-жениха к невесте церкви. И он хочет, чтобы все человечество вошло в ограду невесты церкви и вошли бы в союз с Христом женихом. Поэтому те поколения, те роды людей, те отдельные личности, которые не примирились в церкви со Христом, они оказались вне этого счастливого брачного мессианского пира, в этом страшной трагедии всего рода человеческого, в той их части, где люди не последовали за Христом. И так происходит поспешное погребение, и теперь мы касаемся Великой Субботы, Страстной Седмицы. Что происходит в Великую Субботу? Христос лежит во гробе. Он продолжает исполнять божественную мицву о субботнем покое. Он исполнял Божьи заповеди даже на кресте. Какую мицву, заповедь он исполнял на кресте? «Почитай отца и мать, и будешь долголетен на земле». Когда он, свисая с креста в муках такой страшной агонии, понял, что Дева Мария остается как бы без присмотра. И он тогда усыновляет ей Иоанна Богослова, а ее делает матерью Иоанна Богослова. И то есть происходит событие, когда он заботу высказывает о Деве Марии. И мы знаем из церковного предания, что именно Иоанн Богослов, он заботился о Пресвятой Деве до самого ее успения, потому что он был усыновлен Деве Марии, и он как бы принял вот это наказание Христа, то есть его наказ, чтобы его придерживаться. И, естественно, тот, который сказал, что он пришел не нарушить закон, но исполнить, в субботу он был в покое. Он был в покое. А вот первосвященники не были в покое. Они, когда узнали, что его похоронили, они сказали: надо поставить стражу. Они собрались. Этого нельзя было делать. То есть они как раз оказались нарушителями шаббата, они там совещание устроили, вместе собрались, свою охрану отправили. Какая охрана? Там вообще нельзя было ничего делать, кроме как молиться или пребывать в покое. Но душею, именно вот субботой великой мы это связываем, Христос сходил в ад. В то же время духом он пребывал с разбойником в раю. Телом он соблюдал заповедь о субботнем покое. Итак, Христос душою сходит в ад. Какою душою? Вот этот вопрос, очень интересный вопрос. У Христа было не только человеческое тело, но и человеческая душа. Как соотносилось истинное божество с его истинным человечеством? Нераздельно, неразлучно, неизменно, хотя и не слиянно. Если душею он сошел в ад, как бы душа отделилась от тела, в каком соотношении к его божеству оставалось его тело и душа в аду? Мы исповедуем православно, что во Христе Иисусе истинное человечество и истинное божество в единой ипостаси. Божество не отделилось ни от его тела, не отделилось ни от его души, которая сошла в ад. Почему его душа сошла в ад? Потому что он взял на себя грехи всего мира. Но когда он оказался в аду, он облистал ад сиянием божества. Вот поэтому в эту субботу, Великую субботу, мы должны совершать такие молитвы за своих усопших, внутренне быть предрасположены к этому действию Христа. Любое действие Христа имеет неприходящее вечное значение. Как его Евхаристия на Тайной вечере имеет неприходящее значение, так и его сошествие в ад. Если Христос сходил в ад, это значит, он готов сойти и ныне в ад наших душ и облистать их сиянием своего божества. А в чем заключается смысл христианской Пасхи, к которой мы с вами подходим? Но прежде всего завершим события Великой Субботы. Читаются тропари Великую Субботу. «Благообразный Иосиф, с древа с ним пречистое тело твое, плащаницей чистой обвив и вонями во гробе нови покрыв положи». И еще. «Егда снишел еси к смерти, животе бессмертный, тогда ад умертвил еси блистанием божества. Егда же и умершая от преисподней воскресил еси, вся сила небесная взываху, живодавчи, Христе Божие наш, слава тебе». И уже в субботу читается тропарь: «Мироносицам женам, при гробе представ ангел вопияше, мира мертвым суть прилично, Христос же из пления явися чужд». Когда Иисус Христос лежал во гробе, и его друзья, и его враги ждали, примет ли Бог Отец его жертву или нет. Вот это очень важно усвоить, потому что многие христиане, в том числе православные, неправильно понимают смысл Пасхи. А некоторые говорят: он воскрес, и мы воскреснем. Да и так известно было, что люди воскреснут. Об этом в Ветхом Завете написано много. Григорий Богослов пишет: да вообще лучше было бы многим людям и не воскреснуть. Зачем им воскресать? Ничего себе праздник для какого-нибудь грешника. Христос воскрес, и он воскреснет, и мне в вечные муки попадет. Кому это надо, что это за праздник? Не праздник, получается. Для большей части человечества, кстати. Так в чем же суть христианского праздника Пасхи? Во-первых, нет никакого чуда воскресения Христова. Те, которые удивляются, как он воскрес, просто забывают о том, что он Бога-человек. Вот мы все существующие, отключи у нас там свет, воду, воздух, все, мы прекратим существование. Бог сущий, Он самодостаточен. Тайна, как Он умер. Вот тайна для настоящего православного христианина. Непостижимая тайна. Как Он умер. Хотя Иоанн Дамаскин пишет: на кресте страдало то, что могло страдать, и умерло то, что могло умереть, имея в виду человеческое естество. Но в то же время мы знаем, что во Христе мы не разделяем истинное человечество и истинное божество, исповедуем в ипостась едину, хотя это и не слияно. Поэтому, когда мы говорим «Бог умер», мы сами переживаем потрясение от того, что мы сказали. Как и о Деве Марии, когда церковь сказала «Она Богородица», многие сказали: «Нет, она Христородица, нельзя называть Богородицей». И тогда отцы сказали: но во Христе-то божественное человеческое в ипостась едину, поэтому мы можем, должны называть ее Божьей Матерью. Поэтому то, что он воскрес, это естественное состояние для Бога. О нем сказано: мы им живем, движемся и существуем. Он вообще источник существования всего творения. Если бы Бог на мгновение прекратил бы диалог с любой частью творения, оно бы сразу прекратило бы свое существование. Он источник жизни как таковой. Поэтому тайна в его смерти. Так вот, когда он лежал мертвый в гробе, и его друзья, и его враги ждали, примет ли Бог Отец эту жертву. Помните, два брата принесли жертву, Каин и Авель. Жертву Авеля Бог принял, жертву Каина не принял. Как это можно было визуально рассмотреть? Как Каин догадался, что жертва Авеля принята, а его нет? По преданию, об этом пишет Иосиф Флавий в иудейских древностях, на жертвенник Авеля сошел небесный огонь, благодатный огонь, и жертвенник воспламенился. А Каин, как ни пытался разжечь свой жертвенник, дым, наверное, много слез из глаз, чихал, наверное, кашлял, но ничего так и не получилось. Так вот, когда Христос лежал мертвый в гробе, и враги и друзья ждали, примет ли Бог Отец эту жертву. И когда Бог Отец воскресил своего Сына, когда Сын Божий силой собственного ипостасного божества восстал из гроба в Духе Святом, это было свидетельство, что жертва, принесенная за грехи всего человечества, принята. Вот почему апостол Павел и пишет, если Христос не воскрес, то вера наша тщетна, и мы во грехах своих. Вот почему Павел пишет, Христово воскресение – оправдание наше. Поэтому если дьявол будет внушать вам мысль, что ты грешник, что твои грехи никто никогда не простит, ты мысленно должен сказать сам себе и всему миру, если можно и вслух, да, я согрешил, Христос умер за мои грехи, Христос и воскрес для моего оправдания. Вот в чем смысл христианской Пасхи. Это чудо Божьего прощения. Поэтому вера в воскресение Христова – это вера в прощение грехов. Что за свидетельство Бог Отец воскресив Сына, что явил Сын, восстав силой ипостасного Божества в Духе Святом. И самое последнее, в послании к Колоссянам, 1 глава, 18 стих, мы читаем. «И Он есть глава тела Церкви», это о Христе, «Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство». А вот это совершенно непонятный текст. Как Христа можно назвать первенцем из мертвых, если Лазарь четырехдневный воскрес на неделю раньше, если сын Наинской вдовы воскрес значительно раньше, если пророк Илья воскресил ребенка, сына вдовы из Сарепты Сидонской, как же Христос первенец из мертвых? Были люди, которые раньше воскресли. Святые отцы, разрешая это недоумение, они говорят, Христос первенец из мертвых, потому что Он явил нам новое воскресение. Те люди воскресли, но они жили обычной жизнью и умерли. Кто-то хорошо жил, кто-то плохо жил. Но мы знаем, что Лазарь святым стал, просиял благодатью. Мы знаем, что эти люди, они вот как-то жили, но о некоторых мы не знаем. Итак, суть вот этого утверждения, что Христос первенец из мертвых, и вопрос, а почему по воскресении из мертвых Он не вознесся на небо, а в течение 40 дней являлся своим ученикам? Он показывал формат нового воскресения. Он показывал, что ждет нас. Он первенец, а мы идем за первенцем. Каким мы его видим в течение этих 40 дней? Он проходит дверями затворенными. Как вы думаете, бесы могут проходить дверями затворенными? Иоанн Дамаскин пишет, не могут. Слово о призраках Иоанна Дамаскина. Он пишет, они не настолько тонкие сущности. Христос в воскресшем теле проходит дверями затворенными. Кстати, Матронушка Московская знала, что бесы не могут проходить даже через стекло. Она говорила, когда большевистские праздники, форточек не открывайте, то налетят бесы, что будете делать тогда с ними. А Христос в то же время ест рыбу. Воскресший Христос на берегу моря ел с апостолами рыбу. Иногда казалось, что Он является одновременно в нескольких местах. Он пребывает с апостолами, является Луке и Клеопе. он показывал, что ожидает нас по воскресенье нашим из мертвых. И Ипполит Римский, папа Римский, пишет: воскресший человек, воскресший в жизнь вечную, а не вечное осуждение, движение мысли будет перешагивать целое море, если море еще будет сохраняться. Расстояние между небом и землей уже не будет непроходимым. Движение мысли человек будет перемещаться в теле. Это будет удивительный Божий мир. И Иоанн Богослов, первое послание, 3 глава, 2 стих, пишет: «Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». То есть спасение для православного человека – это и день нашего воскресения, когда мы уподобимся всецело воскресшему Господу, который первенец всех умерших. И та будущность, которая нас ожидает, она связана с событием Христового воскресения, с этой Пасхой, о которой апостол Павел засвидетельствовал словами: «А Пасха наша – Христос, закланный за нас».
Прозвучала вторая заключительная часть беседы с прихожанами протоиерея Олега Стеняева о смысле Дней Страстной Седмицы и предстоящего праздника Светлого Христового Воскресения. Если кто ради Господа, оставив своих, отрекшись от мира сего, отказавшись от мирских наслаждений, от имения, от отца и матери, распяв себя самого, сделается странником, нищим и ничего не имеющим, вместо же мирского спокойствия не обретет в себе божественного упокоения, вместо временного наслаждения не ощутит в душе своей услаждения духовного, вместо тленных одежд не облечется в ризу божественного света по внутреннему человеку, вместо сего прежнего и плотского общения не познает с несомненностью в душе своей общение с небесным, вместо видимой радости мира сего не будет иметь внутри себя радости духа и утешения небесной благодати и не примет в душу по написанному божественного насыщения, «Внегда явитесь ему славе Господней». Одним словом, вместо сего временного наслаждения не приобретет ныне еще в душе своей вожделенного нетленного услаждения. То стал он солью обуявшую, он жалок паче всех людей, и здешнего лишен, и божественным не насладился, не познал по действию духа во внутреннем своем человеке божественных тайн. Преподобный Макарий Египетский. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Таинственное учение, преданное нам в Святом Писании, различным образом описывает досточтимое высочайшее божество. Иногда оно именует Бога словом, умом и существом, показывая тем разумение и премудрость, свойственную одному Богу, и выражая то, что Он-то истинно и существует, и есть истинная причина всякого бытия, уподобляет его свету и называет жизнью. Преподобный Дионисий Ареопагит о небесной иерархии.
Thank you.
Если утешающий человек духовный, то приходит он не ко вреду, но к великой пользе. А кто имеет плотской образ мыслей, тот не принесет немалой пользы. Преподобный Ефрем Сирин. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.